Глава 54.
Самсон. Книга Судей Израилевых, главы с 13 по 16.
Несмотря на широко распространившееся отступничество, верные поклонники Иеговы продолжали умолять его об освобождении Израиля. Хотя могло казаться, что их молитвы остаются безответными, хотя год от году гнет притеснителя становился все тяжелее, Божье провидение готовило им помощь. Уже в первые годы филистимского нашествия родилось дитя, с помощью которого Бог намеревался сокрушить силу этого могущественного врага.
На границе страны, откуда с холмов можно было видеть филистимские равнины, ютилось небольшое селение Цора, где со своей семьей жил Маной из колена Дана. Это было одно из тех немногочисленных семейств, которое среди всеобщего отступничества оставалось верным Богу. К бездетной жене Маноя явился ангел Господень с вестью, что у нее родится сын, призванный Богом освободить Израиля. Ангел также объяснил ей, какой образ жизни вести и как обращаться с ребенком. «Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого». Такой же запрет относился и к ребенку. Кроме того, нельзя было стричь его волосы, ибо он с самого рождения посвящался Богу, как Назарей.
Жена Маноя, придя к мужу, рассказала ему об ангеле и о том, что он говорил ей. Опасаясь допустить какую-нибудь ошибку в данном им важном поручении, Маной молился: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем».
Когда ангел явился снова, Маной озабоченно спросил его: «Как нам поступить с младенцем сим, и что делать с ним?» Ангел повторил свои наставления: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградные лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей».
Бог намеревался поручить великую работу обетованному сыну Маноя, и чтобы тот был способен совершить ее, образ жизни и матери, и сына следовало подчинить особому режиму. «Пусть не пьет вина и секера», — гласило повеление, данное ангелом жене Маноя, «и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». Привычки матери плохо или хорошо влияют на ребенка. Если мать желает блага своему дитяти, она должна придерживаться определенных принципов, проявлять умеренность и быть самоотверженной. Неразумные советчики уверяют, что мать может удовлетворять всякое свое желание и каприз, но такая точка зрения неверна и вредна. По велению самого Бога на мать возлагается торжественная обязанность во всем проявлять самоограничение.
Эта ответственность возлагается как на матерей, так и на отцов. Дети наследуют умственные и физические способности родителей, их наклонности, влечения и черты характера. Невоздержанность родителей часто приводит к тому, что дети становятся слабыми и физически, и умственно, и нравственно. Пьяницы и курильщики могут наградить и награждают детей ненасытными желаниями, вспыльчивостью, нервозностью и плохой кровью. От безнравственных родителей потомству передаются низкие пороки и даже отвратительные болезни. И поскольку дети меньше, чем их родители, способны сопротивляться искушениям, каждое новое поколение опускается все ниже и ниже. Еще больше, чем за дурные страсти и извращенные вкусы, родители ответственны за телесные недостатки тысяч детей, рожденных слепыми, глухими, больными или слабоумными.
Каждый отец и мать должны задавать себе вопрос: как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? Многие не придают серьезного значения предродовому периоду, но указания, данные небом еврейским родителям, указания, дважды повторенные столь конкретно и серьезно, свидетельствуют о том, как относится к этому наш Творец.
Для обетованного дитяти было недостаточно получить хорошую наследственность от родителей. Затем должно было последовать тщательное воспитание и формирование правильных привычек. Бог повелел, чтобы будущий судья и освободитель Израиля воспитывался в строгом воздержании с самого раннего детства, Он должен был быть назареем от самого рождения, то есть не употреблять вина и секера. С младенческих лет дети должны учиться воздержанию, самоотречению и самообладанию.
К запретам, переданным ангелам, относилось также и нечистое. Различие между чистой и нечистой пищей не было просто обрядовым и произвольным постановлением, оно основывалось на принципах санитарии. Соблюдение этого разграничения в значительной степени являлось источником чудесной жизнеспособности, которая на протяжении тысячелетий отличала еврейский народ. Воздержание включает в себя больше, нежели только запрещение спиртных напитков. Употребление возбуждающей и неудобоваримой пищи часто наносит здоровью не меньший ущерб и во многих случаях является первоначальной причиной пьянства. Истинное воздержание учит нас полностью отказываться от всего вредного и разумно употреблять полезное. Только немногие понимают, какое большое влияние оказывают на их здоровье, характер, на способность приносить пользу в этом мире и на их участь в вечности, привычки в еде. Аппетит всегда должен подчиняться нравственному и умственному контролю. Тело должно быть слугой разума, а не разум – тело.
Обетование, данное Богом Маною, в свой час исполнилось. У него родился сын, которого назвали Самсоном. По мере того, как мальчик рос, становилось очевидно, что он обладает необыкновенной физической силой. Однако это, как хорошо понимали Самсон и его родители, явилось следствием не особенностей его мышц, а принципов назарейства, символом которого были его волосы. Их не касалась бритва. Если бы Самсон столь же верно исполнял божественные повеления, как это делали его родители, его участь была бы более достойной и счастливой. Но общение с идолопоклонниками испортило его. Цора находилась рядом с филистимской землей, и Самсон завязал дружеские связи с ее жителями. Так близкие отношения, зародившиеся в юности, омрачили впоследствии всю его жизнь. Молодая женщина, живущая в филистимском городе Фимнафе, полюбилась Самсону, и он решил жениться на ней. На все просьбы своих богобоязненных родителей, пытавшихся отговорить его от этого намерения, он отвечал одно: «Она мне понравилась». Наконец, родители уступили его желанию, и свадьба состоялась.
Именно тогда, когда он достиг зрелого возраста и должен был исполнить божественную миссию, как никогда проявляя верность Богу, Самсон соединился с врагами Израиля. Он не спрашивал себя, сможет ли он наилучшим образом прославить Бога, соединяя свою жизнь с избранной им женщиной, или же, напротив, окажется бессильным осуществить поставленную перед ним цель. Всем, кто прежде всего стремится прославить Бога, он обещает дать мудрость. Но нет обетований для тех, кто поступает по своему произволу. Им ничего не обещано.
Как много людей ведет себя подобно Самсону. Как часто между нечестивыми и верующими заключаются браки только потому, что страсть управляет людьми в выборе мужа или жены. В таких случаях ни будущий муж, ни жена не спрашивают совета у Бога и не думают о его славе. Христианство должно оказывать господствующее влияние на создание брачных уз. Но как часто случается, что мотивы, ведущие к возникновению брачного союза, не согласуются с христианскими принципами. Сатана постоянно стремится усилить свое влияние на народ Божий, соблазняя вступать в союз со своими подданными. И чтобы достигнуть своей цели, он пытается возбудить в сердце человека греховные страсти. Но Господь в своем слове ясно наставляет свой народ не соединяться с теми, в ком нет его любви. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 15-16 стихи.
На брачном пиру Самсон близко сошелся с теми, кто ненавидел Бога Израилева. Кто добровольно заводит знакомство с такими людьми, тот вынужден до некоторой степени приспосабливаться к их привычкам и вкусам. Время, проведенное подобным образом, хуже потерянного. Приходят такие мысли, произносятся такие слова, которые могут поколебать принципы и ослабить крепость души.
Женщина, ради обладания которой Самсон нарушил повеление Божье, предала своего мужа уже на свадебном пиру. Негодуя на ее вероломство, Самсон оставил ее на некоторое время и один ушел домой, в Цору. Позже, смягчившись, он вернулся к своей невесте, но нашел ее женою другого. Его месть, выразившаяся в том, что он сжег все поля и виноградники филистимлян, спровоцировала их убить ее, несмотря на то, что именно их угрозы заставили ее поступить нечестно, с чего все и началось. Еще перед этим Самсон проявил свою удивительную силу, когда голыми руками убил молодого льва и 30 мужчин из Аскалона. Теперь, обуреваемый гневом, уже из-за зверского убийства своей жены, он напал на филистимлян и поразил их поражением великим. Затем, стремясь укрыться от врагов, он ушел в ущелье скалы Этама, принадлежащей колену Иуды.
Многочисленные враги преследовали Самсона, когда он бежал в ущелье, и жители Иудеи, охваченные тревогой, самым подлым образом согласились выдать Самсона в руки неприятеля. Итак, 3000 человек из колена Иудина пошли к нему. Но даже при таком неравенстве сил они не осмелились бы приблизиться к нему, если бы не были уверены, что он не сделает зла своим соотечественникам. Самсон позволил себя связать и отдать филистимлянам, но прежде взял обещание с иудеев, что сами они не будут нападать на него и не вынудят его к кровавой схватке с ними. Его связали двумя новыми веревками и под ликующие крики отвели в стан врагов. Но в то время, когда радостные возгласы эхом разносились по холмам, сошел на него Дух Господень. Самсон разорвал в клочки крепкие новые веревки, словно они перегорели в огне, схватил первое попавшееся под руку оружие, и хоть оно и было всего-навсего ослиной челюстью, орудовал им лучше, нежели мечом или копьем, и сражался с филистимлянами, пока, наконец, они не обратились в бегство, оставив на поле боя 1000 убитых.
Если бы израильтяне воспользовались этой победой и объединились с Самсоном, они могли бы уже тогда освободиться от власти притеснителя. Но они оробели и струсили. Они пренебрегли обязанностью, которую Бог поручил им исполнить – изгнать язычников. Но, наоборот, восприняли их низкие культы, сносили их жестокость и даже поддерживали их несправедливость, если только это не задевало их самих. Сдавшись без борьбы, они сами обрекли себя на падение, которое могли бы избежать, если бы повиновались Богу. Даже тогда, когда Он посылал им освободителя, они часто оставляли его и объединялись со своими врагами.
После этой победы израильтяне сделали Самсона своим судьей, и он в течение 20 лет управлял Израилем. Но один неверный шаг влечет за собой другой. Самсон нарушил волю Божью, взяв в жены филистимлянку, а теперь, в угоду новой незаконной страсти, опять отважился появиться среди врагов, теперь уже смертельных. Полагаясь на свою великую силу, приводившую филистимлян в такой ужас, он смело отправился в Газу, к местной блуднице. Жители города узнали о его присутствии, и жажда мести завладела ими. Их враг находился теперь среди мощных стен одного из самых укрепленных городов, и, уверенные в успехе, они ожидали только утра, чтобы насладиться своей победой. Но в полночь Самсон проснулся. При воспоминании о том, что он нарушил обет назарейства, им овладели мучительные угрызения совести. Несмотря на этот грех, милость Божья его не оставила. Его чудовищная сила снова спасла его. Придя к городским воротам, он сорвал их с места и вместе со столбами и запорами взвалил себе на плечи и отнес на вершину горы по пути к Хеврону.
Однако даже этот случай, когда он с трудом избежал опасности, не образумил Самсона. Он не осмеливался больше идти к филистимлянам, но продолжал искать чувственных наслаждений, которые вели его к гибели. Он полюбил одну женщину, жившую в долине Сорек, недалеко от места его рождения. Ее имя было Далида, истребительница. Долина Сорек, славившаяся своими виноградниками, также послужила искушением для колеблющегося Назарея, который уже однажды тешил себя вином и порвал таким образом еще одну нить, связывавшую его с чистотой и Богом. Филистимляне внимательно следили за всеми движениями своего врага. и, узнав о его новом увлечении, решили с помощью Далиды погубить исполина.
В долину Сарек была послана группа людей, состоявшая из видных представителей от каждой филистимской провинции. Они не решались схватить Самсона, помня о его невероятной силе, но намеревались, если удастся, узнать тайну его мощи. Поэтому они подкупили Далиду, чтобы она выведала у него и открыла им этот секрет.
Когда предательница засыпала Самсона вопросами, он обманул ее, сказав, что если определенным образом связать его, он будет таким же, как и все люди. Когда же она так сделала, то обман обнаружился. Тогда она обвинила его во лжи, говоря: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». Трижды Самсон имел возможность убедиться в том, что его возлюбленная состоит в заговоре с филистимлянами и хочет погубить его. Но когда ее планы рушились, она все превращала в шутку, и он слепо гнал от себя всякий страх.
Так день изо дня Далида мучила его расспросами, и душе его тяжело стало до смерти. Но какая-то неизъяснимая сила все больше влекла его к ней. Наконец, побежденный Самсон открыл ей тайну. «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду как прочие люди». Далида немедленно отослала нарочного к филистимским князьям, чтобы они тотчас пришли к ней. Когда мужественный воин уснул, тяжелые пряди его волос были срезаны. Затем, как и первые три раза, Далида закричала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Внезапно разбуженный, он вскочил и, как и раньше, попытался напрячься и уничтожить врагов. Но бессильные руки отказывались повиноваться, и он понял, что Господь отступил от него. Когда он был обрит, Далида стала дразнить его и причинять боль, чтобы убедиться, действительно ли сила покинула его, ибо филистимляне не осмеливались приблизиться к нему, неуверенные, что он действительно обессилел. Затем они схватили его, выкололи ему глаза и привезли в Газу. Там в тюрьме его заковали в цепи и заставили тяжко трудиться.
Какая перемена наступила для того, кто был судьей и защитником Израиля, а теперь превратился в слабого, слепого невольника, выполняющего черную работу раба. Шаг за шагом он нарушал условия своего святого призвания. Бог долгое время терпел все это, но когда Самсон настолько отдался силе греха, что выдал свою тайну, Господь отступил от него. В его длинных волосах не было никакой силы, но они были символом его верности Богу. И когда этот символ оказался принесен в жертву страсти, он утратил благословение, которое символизировали волосы.
Страдающий и униженный, служа забавой для филистимлян, Самсон впервые в жизни осознал всю глубину своего бессилия, и скорбь привела его к раскаянию. По мере того, как волосы отрастали, к нему постепенно возвращалась сила. Но враги, по-прежнему обращаясь с ним как с беспомощным, закованным в цепи узником, не подозревали об этом.
Филистимляне приписывали одержанную ими победу своим богам и, торжествуя, поносили бога Израилева. В честь бога Дагона, бога рыб, покровителя моря, было устроено великолепное празднество. Со всех городов и селений филистимской земли собрался народ со своими князьями на этот праздник. Толпы поклоняющихся наполнили огромный храм и крытые галереи. Всюду царили радости и ликования. После пышного обряда жертвоприношений под звуки музыки начался пир. Затем к пирующим привели Самсона, как самую выдающуюся добычу могучего Дагона. Его появление было встречено криками восторга. Народ и князья насмехались над его жалким положением и превозносили бога, который сокрушил губителя их земли. Спустя некоторое время, как бы испытывая усталость, Самсон попросил разрешения опереться на центральные столбы, поддерживавшие крышу храма. Затем он молча помолился: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам». С этими словами он обвил своими сильными руками столбы и, воскликнув: «Умри, душа моя, с филистимлянами!», наклонился. Крыша храма рухнула, уничтожив все несметное множество присутствующих. и был умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей.
Идол и его поклонники, жрец и землепашец, воин и знатный, все были погребены под развалинами храма бога Дагона. Среди них лежало и исполинское тело того, кого Бог избрал освободителем своего народа. Весть об ужасном происшествии дошла и до Израиля. И тогда пришедшие родственники Самсона беспрепятственно взяли тело павшего героя и похоронили его между Цорою и Естаолом в гробе Маноя, отца его.
Божье обетование о том, что Самсон начнет спасать Израиля от рук филистимлян, исполнилось. Но как мрачна и ужасна история жизни того, кто мог быть славой Божьей и гордостью нации. Если бы Самсон оставался верен божественному призванию, тогда намерение Божье осуществилось бы к его чести и славе. Но, уступив искушению, он оказался недостойным его доверия, и предназначение Самсона исполнилось лишь через поражение, рабство и смерть.
Физически Самсон был одним из самых сильных людей на земле, но с точки зрения самообладания, честности и твердости он был одним из самых слабых. Многие принимают сильные страсти за сильный характер. В действительности же тот, кто подчиняется своим желаниям, является слабым человеком. Истинное величие человека измеряется силой чувств, которыми он управляет, а не теми, которые управляют им.
Провидение Божье заботилось о Самсоне, готовя его к осуществлению миссии, для которой он был призван. С первых дней жизни он имел благоприятные условия для развития физической и умственной силы, нравственной чистоты. Но под влиянием нечестивых друзей он перестал полагаться на Бога, который является единственной защитой человека, и поток зла увлек его. Тот, кто, выполняя свой долг, подвергается испытанию, может быть уверен, что Бог защитит его. Но если люди добровольно уступают обольстительной силе, они рано или поздно падут.
Именно тех, кого Бог избрал своим орудием для выполнения своей воли, сатана особенно силится ввести в заблуждение. Он атакует самые слабые места нашего характера и использует наши недостатки, чтобы обрести полную власть над человеком. Он знает, что если этим слабостям дать волю, он добьется успеха. Однако каждый может в этом сражении стать победителем. Человеку не нужно одному, своими слабыми усилиями, побеждать силу зла. Помощь находится рядом, и она дается каждой душе, действительно желающей ее. Ангелы Божьи, восходящие и нисходящие по лестнице, которую Иаков видел в видении, помогут всякой жаждущей душе подняться в самые высокие небесные сферы.